Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда». Говорить мы сегодня будем о том, что в Татарстане к учениям МВД по разгону митингов привлекли девятиклассников. И будем говорить о том, допустимо ли вовлечение школьников в подобные мероприятия. Учения по силовым, вот этим вот, по разгонам митингов или вообще участие детей в политике. 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. У нас здесь Кирилл Гончаров, который не отпускает iPhone. Отвлекитесь, пожалуйста, конечно, в айфоне интереснее гораздо. Зампред Московского отделения партии «Яблоко», член Федерального бюро партии «Яблоко». И молчит опять Кирилл Гончаров, потому что полностью увлечен айфоном.
Прямая трансляция.
И Олег Лурье, журналист. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Давайте начнем с заявленных позиций, потому что уже прокуратура, кстати, начала проверку. Она проверяет участие школьников в учениях. По итогам мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц отдела полиции. Инцидент 20 декабря в Новотроицке произошел. И уже, в частности, сегодня, по-моему, «Коммерсант» писал об этом, со ссылкой на одного из школьников, ну, какое-то издание писало об этом, что, значит, какие-то дети вообще травмы получили в ходе вот этих тактико-строевых занятий МВД. Кирилл, давайте с вас начнем. Это вообще как?
Ну, вообще тенденция не очень хорошая, потому что помимо вот тех событий, которые вы озвучили, также есть уже видео, распространяемое в интернете, о том, что уральский спецназ ФСИНа выступал перед пятиклассниками, и также вот в форме ОМОНа показывали приемы избиений протестующих. И в этом смысле действительно тенденция, которая ничего хорошего нам не сулит. И самое удивительное, что почему-то пытаются воздействовать подобными акциями именно на школьников, на людей, у которых еще не оформились знания, в том числе гражданские. И, на мой взгляд, это такая примитивная акция запугивания.
Примитивная акция запугивания. Принято, Олег.
Ну, во-первых, я хочу исправить коллегу по поводу ФСИНа и разгон демонстраций. ФСИН – это Федеральная служба исполнения наказаний, которая просто показывала шоу в школе. Да, было такое, но никакого отношения к разгону протестующих ФСИН у нас не имеет. Это спецназ ФСИНа работает только в случае бунтов во всевозможных колониях наведения порядка, в местах лишения свободы и нигде более. Но как бы притягивать все в общую кучу, это, ну, негоже, наверное. Это одно. Второе, по событиям в Татарстане.
Да.
Да, бесспорно, на мой взгляд, здесь это перебор. На
перебор
детях.
Потому что МВД или перебор МВД пришли, пришло в школу, или почему перебор?
Потому что проводят как бы учения с детьми. Но ведь это, в общем-то, чем-то вызвано. А вызвано тем, что господа оппозиционеры, вы знаете их имена, промышляют тем, что, так как уже не ходит никто на эти акции, выводят малолеток в большинстве своем, выводят малолеток, и, естественно, поэтому и вызвано этим
учение. Кирилл, пожалуйста.
Но, действительно, если мы поговорим о Татарстане, то я хотел бы вам напомнить, что последняя уличная акция в Казани была ровно там полтора года назад. То есть, на самом деле, оснований-то для ожиданий каких-то гражданских и тем более несанкционированных протестов их просто нет. Более того, мне кажется, что есть более актуальные проблемы для наших силовиков. У нас, например, с января по август этого года в России зарегистрировано почти 1,5 миллиона преступлений. Так давайте предотвращать эти преступления, а не готовиться к эфемерным митингам, которых на самом деле и нет.
А, ну, митинги были, может быть, вот, кстати, интерес...
Но они были в Москве.
Они были в Москве.
Не только в Москве. Тот же господин Навальный радостно рапортовал, где он вывел столько-то малолеток, там-то, столько-то по регионам.
Вы, Олег, так к детям пренебрежительно. Они же не... Особенно подростки, понимаете, люди чувствительные. Вы к ним так пренебрежительно говорите «малолетки».
Ну,
еще скажите, молоко на губах не обсохло.
Давайте так, это... Те, подростки. Кто подвергается наиболее, ну, легко подвергаются определенному зомбированию.
Ой, мне кажется, даже и взрослые люди подвергаются определенному зомбированию. Помните эту фразу, что первые 40 лет жизни мужчины самые сложные. Вопрос к вам обоим. Смотрите, я вспоминаю, когда я учила в школе, то у нас были классы, значит, тематический класс ГИБДД, тематический класс МЧС. Детям раздавали форму, они ездили куда-то там на какие-то, не курсы, а что-то вроде там, курс, условно, курс молодого бойца, им рассказывали про эту профессию, про то, чем эти люди занимаются. Плюс я помню опрос общественного мнения, когда, значит, у родителей детей спрашивали, а кем хотят быть ваши дети, и дети говорили, там, служить в силовых структурах, в том числе в полиции и так далее. Если так к этому относиться, то что в этом плохого, Кирилл?
Нет, ну, одно дело, когда идет какая-то просветительская деятельность, в чем нет никаких, на мой взгляд, негативных последствий. Другое дело, когда дети становятся объектами именно каких-то силовых акций, силовых учений, тренировок, и на себе ощущают вот весь профессионализм работы силовых органов. На мой взгляд, просто недопустимо использовать детей как боксерские груши и испытывать их...
А там использовали детей как боксерские груши?
Ну, фактически так.
То нет, есть, подождите, конечно.
Но на них здесь... испытываются различные приемы. Поэтому, конечно, дети не должны в этом смысле...
Ну, официальные... Подождите секундочку, здесь просто внимание к деталям. А, на них испытывали силовые приемы, что? Их ставили в колонну, их разгоняли дубинками, их в автозаки затаскивали, что?
Ну, насчет автозаков я не могу сказать, да, но то, что они стояли в колонии и задача...
В колонне.
В колонии, и задача силовых структур была в том, чтобы подавить вот эту колонну. Так. И, ну, а что это? Как дети будут реагировать на это? Что они должны испытывать? Мне кажется, надо еще разобраться, под какими предлогами их туда загнали и что им предложили взамен вот в таком участии.
Физру прогулять, наверное.
Ну, может быть, не исключено,
что какие-то оценки. Не было ли это просто по желанию? Вот я сейчас просто взял, посчитал.
Так.
9 класс — это 16 лет.
Им хочется чего? Приключений?
Это, ну, само собой, разумеется. И, во-вторых, это уже достаточно взрослые люди. Почему здесь вот такая вот какая-то двоякая позиция получается?
Микрофон не забывайте.
Тренироваться, там вот то, что происходило, пусть даже гипертрофировано, да, я согласен, то, что было. Вот это нельзя, а на митинге можно.
Ну почему? А на митинге это 31-я статья Конституции, извините. А? Извините, 31-я статья Конституции, почему нельзя на митинг?
Правильно. Так. Но ведь, по сути, организаторы митингов, их направляли под те же дубинки ОМОНа и под уголовные сроки.
А вам не кажется, что сами дети хотели туда пойти, потому что...
Дети хотят экстрима, дети хотят развлечений. Я говорил с этими детьми, которые вот участвовали в акциях. Здесь, похоже, та же ситуация. Я думаю,
то есть вы считаете, что это элемент запугивания, как сказал Кирилл?
Кто мог отказаться, я думаю, отказался.
Да,
кто знаете, хотел, при всем уважении к моему собеседнику, это, ну, действительно так, все-таки не очень корректно сравнивать то, что мы увидели в Татарстане, и акции протестов, в которых в том числе молодые люди хотят реализовать а. свое конституционное право на мирную демонстрацию, и б. Хотят выразить свою гражданскую позицию, и в этом смысле, ну, как-то глупо говорить о том, что их кто-то выводит на эти акции протеста.
То есть они сами выходят, без Навальных, Соболей
и прочих?
А вы знаете,
и их провоцируют, сами... их провоцируют то, что в России не исполняется закон, например. Их провоцирует то, что закон не является одинаковым для всех. Их провоцирует несправедливость социальная, гражданская.
А на что то их есть, провоцирует?
Подождите, а это несправедливость, когда тот же Навальный кричит «бараны, вперед!» Он так и заявляет.
Нет, ну, во-первых...
Выводит людей, после чего тихо уезжает в Италию или присаживается на 15 суток, причем абсолютно за день до мероприятия.
Проблема в том, что вы почему-то считаете, что...
Вы почему-то считаете, что
вот эти ребята молодые не обладают какой-то гражданской субъектностью, что по зову какого-то лидера они готовы делать все, что угодно. Mm-hmm. А, на мой взгляд, это категорически не так. У нас образованные, хорошие молодые ребята растут, которые получают хорошее образование. И при этом, конечно, получая хорошее образование, они хотят получать хорошую работу, хорошую достойную заработную плату. Они хотят выбирать президента, они хотят выбирать партии в парламент. И когда они сталкиваются со стеной, когда они видят, что у них этого не получается сделать, то конечно что? Же, они выходят на улицу.
То есть у кого-то получается, у кого-то не получается. У кого не получается, принципе, идет в ордах это, Навального
на митинге. Это принцип демократии, в принципе, там, понимаете, кто-то выиграет, кто-то нет. А, но тогда, смотрите, Михаил пишет, если бы школьники выступали на стороне полицейских, это было бы мне понятно. В формирующейся психике девятиклассника могло сформироваться представление о мире, обратное тех, когда призывают крушить всю и вся, вырабатывая правовое сознание. А тут-то получается что, Кирилл?
Но проблема в том, что я не помню ни одного митинга за последние там, лет 15 сознательной своей жизни, когда кто-то призывал крушить все и вся.
Простите, и перекрывали Тверскую в день города. Я сам это видел,
да,
лично.
Да, но все-таки вот это перекрытие, оно не носило сознательный характер.
Чуть ли не машины
характер.
Переворачивали, когда такое
нет,
говорили.
Нет, товарищи, давайте так, смотрите. Чтобы нам не сбиваться в то, что было, например, летом или еще раньше, там, в 2011 году, я вас все-таки призываю поговорить о том, что происходило сегодня в Татарстане, и вообще, логично ли там, привлекать детей, и в какой форме школьникам рассказывать о политике, о том, что, значит, там, рассказывать как. Вы пойдете на митинг, и там, может быть, так-то, так-то. Вами могут воспользоваться, например, или же ничего этого не делать, выводить школьников в качестве статистов, чтобы, соответственно, сотрудники правоохранительных органов слегка показывали, что с ними будет, если митинг не согласованный, сопротивление и так далее. Кирилл.
Но мне кажется, что очень такая опасная и скользкая история.
А что делать?
Но просто надо понимать, что бенефициаром вот такой вот школьной политизации искусственной будет действующая политическая элита. Причем действующая там в определенный отрезок времени, даже не конкретно. Вот,
слушайте, а никакая политическая элита не может, будь то условно партия «Яблоко» или партия «Единая Россия», не заинтересована в том, чтобы, соответственно, детям показывать мир глазами партии «Яблоко» или партии «Единая Россия». Ну, релевантно же, все абсолютно.
Когда школьные учителя, которые так или иначе аффилированы с государством, и работают так. На государство, представляют интересы той политической элиты, которая функционирует в данное время, то, естественно, они будут закладывать в голову людям, молодым людям, именно позиции, которые устраивают именно эту политическую элиту. Ничего
сейчас,
другого.
Олег, секунду.
У нас для образования детей есть все-таки достаточно предметов, которые могут им говорить о том, что такое хорошо, что такое плохо. Есть
сотрудники МВД приходящие.
Есть история, есть гуманитарные науки, есть гуманитарные предметы. И в этом смысле ничего искусственно навязывать школьникам не надо.
Тактико-технически вот эти вот учения были, тактико-стратегические, вам так они называются, строевые, простите, это за гранью или нет?
Мне кажется, это неправильно.
Это неправильно. Безусловно. Почему?
Потому что это, во-первых, подвергает молодых людей физической опасности, а во-вторых, это закладывает в молодых людях понимание того, что с ними будет происходить, если они выйдут на акцию протеста, даже мирно.
А что
то, что они увидят перед собой вооруженных людей, которые готовы их избивать дубинками, арестовывать, волочить в автозак.
Погодите,
и
коллега,
так далее.
Но ведь в любом случае они увидят этих людей, когда выйдут на несанкционированный митинг, нарушив закон. То есть, когда выйдут, они их увидят. Или как, ОМОН должен уйти и дать им избивать прохожих, перекрывать улицы
и прочее? Учений
как
говорили
это в Париже
о том,
происходило?
Что, вы уверены о том, что, в том, что организаторы учений говорили молодым людям, что они участвуют, якобы участвуют
в несанкционированном? А вы уверены, что они не говорили?
Ну вот нам надо разобраться.
Я не могу этого сказать, я там не присутствовал. Но вот коллега сказал такую вещь, что учителя, которые... Учителя, что им там вбивают головы учителя, которые на зарплате у, простите, кровавого режима.
Я не говорил
кровавого режима.
Но они все-таки на зарплате у нас с вами, потому что мы платим налоги. Давайте все-таки так,
так вот, без ангажированности, пожалуйста. Так вот, получается, мы тоже, значит, что? Если бы мы из бюджета получали деньги. Но, простите, в Соединенных Штатах столь любимые вот, рядом людей, в Штатах, в Европе учителя большинство, если не частные школы, тоже получают деньги из бюджета. То есть совершенно идентично. А вы знаете, там все хорошо, нет, а у нас сбивают
но
головы,
там все-таки
получается.
Нет подобных учений, я, по крайней мере, не припомню. И потом, все-таки не надо изобретать велосипед, не надо ничего делать сверхъестественного для политизации молодежи. Достаточно, опять же, честных выборов, политической конкуренции.
Это программа «Партия Яблоко» снова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Вот сказать смысла. Им, что все так. На митинг, долой кровавый режим, свергаем проклятую рашку, как говорят. Да?
Для того, чтобы выйти на митинг, не обязательно иметь и ставить свою цель, свернуть режим. Люди выходят на митинги по разным требованиям. Опять же, в Татарстане. Вот в Казани последний крупный митинг был 9 сентября 2018 года. И тема была, как вы не удивитесь, наверное, пенсионная реформа. Поэтому люди, выходя на митинги, ставят перед собой разные цели. В большинстве своем это социальные требования.
Мы можем, смотрите, вы бы относились, Кирилл, к этим учениям тактика строевым. Иначе, если бы дети были в качестве просто зрителей, а не статистов. Но вот здесь разница есть, скажите?
Безусловно, разница есть. Так. По крайней мере, это можно обосновать. И можно понять. Но когда из детей делают боксерские груши, вот извините меня, но я не могу.
Я соглашусь с вами, господа.
Все, согласна.
Я соглашусь.
Но там, кстати, стоит отметить, что согласован этот вопрос был со школьной администрацией. Это, во-первых. Во-вторых, кто-то из чиновников уже там как-то зам... Где-то я это видела, потеряла сейчас. Вот, об увольнении главы райотдела образования. Уже уволился.
Да, во-первых, 16 лет, это не 18. Надо бы в любом случае согласовывать с родителями. Но чего, я думаю, не было сделано.
А мне кажется, вы знаете, основная проблема-то в том, что люди, в принципе, это вот, знаете, скрывает основную проблему в нашем обществе, что мы не умеем друг с другом разговаривать. То есть мы дополняем реальность фактически, да, какая у нас есть картинка, у нас есть сухая информация, что дети используют в качестве статистов. Но мы не знаем действительно, что им говорили, поэтому Кирилл может предполагать, что им что-то не говорили, а вы можете предполагать, что им как раз говорили, например, да. И вопрос остается, как детям, школьникам рассказывать о политике. Потому что, опять же, представить, что вот там он выдержит два урока обществознания, на котором, понимаете, Кирилл, это вы там с юношества интересуетесь политикой, вам было интересно читать учебник обществознания. Я уверена, что процентов 45 школьников говорят опять на этой обществознании идти,
нет,
лучше
ну, конечно,
бы на физру пошли.
Получать по голове дубинкой намного интереснее.
Нет, подожди, они не получали по голове дубинкой, давайте так, не преувеличиваем. Все-таки как? Способы того, как рассказывать детям о политике.
Но и рассказывать ей. Если уж учитель берет на себя функцию действительно квалифицированного человека, который может рассказать о политике, так. То он не должен быть ангажирован. Он должен объективно говорить о плюсах, о минусах тех или иных политических течений, идеологических течений. Угу. Но опять же, мы здесь никогда не сможем проконтролировать исполнителя. Всегда будут происходить так называемые перегибы на местах. Да, и где-то учителя в каких-то областях, в каких-то регионах будут более консервативны, чем, например, в центре или в таких
или
прогрессивных
наоборот,
регионах.
Или наоборот, более демократичны.
Ну, давай. Да, то есть и в этом смысле, опять же, будет очень сильное неравенство в идеологическом смысле. Угу. Поэтому, на мой взгляд, лучше вообще оставить это на прерогативу родителей, семьи. Все-таки,
да родителям некогда, я вас умоляю, Кирилл, ну правда.
Ну, подождите, вот смотрите, вы же сами выбираете, какой фильм вам посмотреть. Так. То же самое, люди сами выбирают, какую политическую партию им поддержать, или выйти на митинг, или нет. Не надо думать о том, что дети вырастут и не будут разбираться в политике. Вот у нас в Советском Союзе все разбирались в политике. Все с детства учителя говорили о том, как мы идем к коммунизму, какой Ленин молодец, и в итоге в 91-м году произошел крах государства. И не спасли эти уроки, и не спасли эти знания, угу. Потому что внутри была заложена просто неправда и несправедливость. В этом смысле необходимо быть честными, так. Необходимо говорить о справедливости, и необходимо давать людям самостоятельно делать выбор.
Самостоятельно делать выбор. Но, получается, детям нужно помочь какой-то выбор делать, детям нужно что-то рассказать. Как это может выглядеть, Олег? Ну, правда, желание оградить детей, например, от какой-то пропагандистской риторики, ну, наверное, это правильно.
Желание, да, но оградить сейчас практически невозможно с обилием интернета. Да. Допуск все.
Значит,
покажите
борьба.
Мне старшеклассника без айфона.
И
это
что с айфоном?
Первое, то есть идет он с таким же успехом может, как слушать там какой-нибудь митинг «Единой России», ага. И точно с таким же успехом он может читать «Яблоко» или «Навального», то есть доступ имеется ко всему.
Но
то есть он выбирает
его...
сам со
временем. А, подождите, дети могут выбирать по-разному. Детям, если позволить выбирать какую-то еду, вам многие скажут, они будут пить только колу и есть чипсы, понимаете?
Вот идентично. И когда им предлагают, давайте выйдем, поорем, против кровавого режима, так. Они не понимают, зачем они идут. Но понимают, что можно покидать кеды на провода. То есть, похули, я говорил с детьми, вот такого, которые были вот на митингах Навального, они говорят, ух ты, здорово, кеды кидать на провода, круто. Я говорю, а вы что, против? Да не, мы ничего не против, мы потусовались.
Нам экшен нужен. Да, пожалуйста,
так,
Кирилл.
Тогда есть... предложить альтернативу этой молодежи, которой нужен экшен. Я все-таки, ну, да. Человек оппозиционных взглядов, но так. Я помню, что когда я начинал заниматься политикой, государство, хотя я к этому относился плохо...
На... А вам сколько лет сейчас?
Мне 27. Ага. Но вот еще там лет 10-12 назад, так или иначе, государство финансировало какие-то прокремлевские молодежные движения, какие-то были форумы, которые помогали так или иначе объединить вот людей одинаковых взглядов, таких охранительских. Но это все было. Я даже сейчас общаюсь со многими выходцами из тех движений, и они сами уже критикуют действующую власть из-за того, что власть фактически просто наплевала на этих людей, наплевала на их развитие.
Это патернализм. Но это правда патернализм.
Нет, просто когда государство не может, когда государство... Я, кстати, на самом деле категорически противник подобного финансирования, так. Но, по крайней мере, какое-то внимание со стороны государства к значительной части молодежи оказывалось. Но,
а оппозиция оказывала какое-то внимание на молодежь или нет?
Оппозиция оказывает, но оппозиция делает это не из государственных денег.
Подождите секундочку. Олег, пожалуйста. Я хотел как раз сказать. И это нам говорит представитель партии «Яблоко». Браво. То есть, которая получает миллионы долларов и получала в эквиваленте. Вау. От из государственного бюджета, как партия, которая имела... Но получала на протяжении десятилетий, правильно? И этот человек говорит нам о том, что, ох, ну это за государственные деньги, а мы вот такие белые и пушистые. Ну получали же с бюджета
деньги.
И зарплаты выплачивались.
Сейчас по очереди, пожалуйста. Правда
же. Потому что был соответствующий закон, который был инициирован...
Тогда была возможность... Вот смотрите, сейчас, секунду тогда. Кирилл, тогда была возможность, если была ресурс... Вот, а ведь...
Деньги-то в чем дело? Получали.
Получается,
мы
что...
не могли от них отказаться.
А, бывает, я тоже. Я вас понимаю.
Прекрасно. Кто откажется от миллионов долларов? Боже мой, товарищ, где вы, люди? Расскажите, очень хочется миллион долларов.
Нет, нам эти деньги платили наши избиратели голосом. Потому что если вы преодолеваете 3% барьер, то вы получаете государственное финансирование тех избирателей, которые за вас проголосовали.
Нет, мы понимаем, что можно строить, например, информационную или политическую повестку путем предложение отказаться от того, что есть, и критики, это, конечно же, самый простой вариант. Но дети – это, соответственно, самая сложная, но и самая благодатная почва, с которой можно работать, ее можно обрабатывать так или иначе. И вот когда была такая возможность, были ресурсы и так далее, почему, с вашей точки зрения, политики, настроенные, например, оппозиционно, не смогли создать, а может быть, и не хотели создать ничего такого, что тогда создало государство? Помните этот тезис, да? Если здесь не будет чего-то, здесь будут солдаты НАТО. Вот здесь то же самое. Если здесь не будет, я не знаю, оппозиции, здесь будет государство. Так оно и случилось.
Так нет, вы знаете, мне кажется, что есть противоречие в вашем вопросе, потому что как раз большинство протестующих — это люди довольно молодые, это люди там от 18 до 35 лет.
От 14.
Дети всегда хотят снести мир отцов, это нужно понимать, и это как бы исторически сложилось так.
Но все-таки я бы здесь не стал бы все вот так вот на классиков пенять и сравнивать с тем, что вот о чем писали в том числе вот наши с вами соотечественники великие. Нет, здесь все-таки вопрос в том, что молодежь в очень большом количестве, талантливая молодежь эмигрирует из России, потому что они не видят для себя здесь перспектив.
Подождите, стоп, я вам задал конкретный вопрос, а вы уходите.
А те, кто остаются, вынуждены, если они не хотят с этим мириться, они вынуждены как-то заявлять о себе и что-то делать.
Погодите, вы делите молодежь на двух. На две части. Те, кто, как вот ваши коллеги говорят, свалил из там проклятой рашки.
Ну ладно, Олег, нет, прошу прощения, Олег, нет.
Выходит на митинги. То есть так молодежь делится, по-вашему.
Нет, подождите, вот я сам...
Я вижу, это микроскопический процент этой молодежи. Вы посчитайте в Москве, сколько вышло молодежи,
она может быть и микроскопическая,
но она громкая. Населения. Нет, слушайте, это 0,0%.
Самое главное, что
эта
молодежь
выходит
активна. Ведь все изменения, все перемены происходят именно здесь.
Конечно, но смотрите, Кирилл, не получается ли так? Я вот опять же вам задаю свой вопрос. Если у оппозиции была когда-то возможность, да, были деньги, были какие-то ресурсы, почему не было создано какой-то альтернативной условной площадки для обсуждения? А тем более все действительно сводится к чему? Отрицание того, что есть сейчас. Потом митинги. Эти дети, чьими, значит, головами пользуется та или иная страна. Потом этих детей, значит, крутят в автозаке. Потом выступает оппозиция про кровавый режим. Этих детей отпускает. Оппозиция, получается, получает собственные очки. Но это тактический ход, а стратегически, чтобы дети, если оппозиция хочет, чтобы дети научились мыслить, да, то почему этого не происходит? Тогда как им рассказывать про политику?
Оппозиция как? Ничего, знаете, не сейчас предлагает.
Государство делает это успешнее, чем оппозиция.
Почему?
Посмотрите, сколько молодых людей, в том числе, были арестованы в рамках московского дела.
Нет, то, что делает государство, я понимаю.
Это молодежь. Это молодежь, которая после такого, естественно, будет интересоваться
почему оппозиции не получается это сделать? Почему она не хочет так, или что?
Я не очень понимаю, почему ругается между собой, они не могут не объединиться ничего.
Мне кажется, у оппозиции получается найти диалог с молодежью. И не только как? С молодежью. Потому что государство не находит этот диалог с молодежью, а оппозиция получается. Посмотрите,
так
сколько
вы
молодых
что
людей.
Вы сказали, что оппозиция делает это не так успешно,
погодите,
как государство.
У нас оппозиция — это пауки в банке. Явлинский против Навального, Навальный против еще кого-то, тот нет, против этим... коммунистов. То есть это, естественно, у нас нет, у нас оппозиции как таковой в стране не существует.
А дети, получается, как неприкаянные,
отдельные
подождите.
Кучки, нет, ну, да,
очень хочется,
которые тех
послушайте,
же деток
я тревожная мать, вот давайте
себе.
Так, я тревожная мать. Я хочу, чтобы как бы ребенок просвещался. Но пока здесь получилось, что тоже у нас такой немножечко пауки в банке, но давайте сейчас новости будут, а потом мы и про тревогу, и про детей продолжим. 17:30, чтобы так осуждающий Сергей Корозов не смотрел больше.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:36, столица, программа «Своя правда». Говорим о том, как и допустимо ли изначально вовлекать школьников в подобные мероприятия, как были в Татарстане, где были учения МВД по разгону митингов, и там статистами били девятиклассники, и уже в СМИ пишут, что какие-то дети получили травмы. А прокуратура теперь проверяет. Кирилл Гончаров у нас здесь, зампред московского отделения партии «Яблоко», и Олег Лурье, журналист. А в Телеграме у нас уже запущено голосование. Вы говорите, что, в принципе, вот такое мероприятие — это нормальный, хороший урок. Правоохранители отрепетировали сценарий, всем все показали. Показали. И, в общем, волки сыты, овцы целы. А, соответственно, второй вариант. Вы против, не хотите, чтобы в школы приходили силовики. Вот. Мы закончили на моем тезисе, что я тревожная мать, хотя у меня очень маленький ребенок, но я понимаю, что видя вот эти вот ролики, где после митингов учителя в абсолютно агрессивной форме, Олег, это вам вопрос, отчитывали этих детей, говорили, что ты там предатель Родины, до тебя бы в 37-м, да и с твоих родителей тоже. Это же не аргумент. И когда, если государство говорит, что у него, понятно, монополия, на мысли в том числе, на мысли формы, монополия на насилие, монополия на обучение, но это же тоже не обучение. Особенно детей, у которых протест – это, в принципе, этап развития. Но, соответственно, это надо куда-то направлять. А если они видят этих учителей, которых они немножечко считают, что они в маразме пребывают, особенно после такого, видя, значит, вот эти вот торчком стоящие волосы, при этом приглаженного какого-нибудь, я не знаю, там, представителя оппозиционного движения, конечно, чисто по картинке и по логике будут говорить, я с ней, она меня никогда не убедит в этом. И тут приходит еще МВД и устраивает такие показательные учения. Олег, вот как здесь быть?
Соглашусь с вами, что то, что вы сейчас процитировали, учителя, которые запрещают, угрожают. Да, это, простите, маразм, конечно.
Так. Ну, а
то
что
есть учителя, не, это мне напоминает советское время. То есть выгоним из комсомола.
Например.
То есть да. Но при этом им надо просто объяснять, что, ребята, нельзя нарушать закон.
Нельзя
нарушать закон.
Объяснять, сидя в классе или устраивая вот такое мероприятие?
В каждой школе надо объяснять. Ребята, вы нарушаете закон, выходя на несанкционированные митинги. Вы нарушаете закон, нападая на полицейских. Вы нарушаете закон, перекрывая улицы.
Проблема в том, что винтили и тех, кто даже не нападал на полицейских, это признали уже все. Ну, простите. Ну,
так их отпустили, насколько я понимаю.
Ну, сначала-то их свинтили.
Ну, будем так говорить, издержки. Потому что идет толпа, хорошо, идет орущая дикая толпа, накрученная вот этим митингом, инициаторами. Идет толпа, стоит заграждение, стоит ОМОН, там гуляют люди, день города, например. То есть, естественно, они пытаются остановить эту толпу. Ведь это очень малое количество людей. Там 0,00 каких-то процентов от общего населения той же Москвы. Но они представляют опасность. для окружающих.
Рабство тоже когда-то было в законе, Кирилл.
Да, коллеги, мне кажется, что мы путаем причину со следствием. Мы говорим уже о следствии, когда люди действительно вышли на митинг. Но в чем причина? Причина в том, что государство не может дать молодым людям образ будущего. Какие-то ориентиры, за которые молодежь может зацепиться.
Оппозиция может дать образ будущего?
Мы не знаем вообще, куда мы идем, в каком направлении. Это, кстати, на самом деле, может быть, я сейчас скажу такую тривиальную вещь, но это даже касается...
Это не российский тренд.
Да, это не
это общемировой тренд. Да. Но хорошо, но при этом детям-то нужно как-то? Или мы вот вступаем в этот период без времени, и поэтому получается, что у нас МВД устраивает вот эти вот учения такие показательные, или, соответственно, МВД не устраивает такие учения, но тогда как бы что делать-то? Все равно нет, же вопрос остается открытым.
Нет, ну учения, вот, которые мы видели в Татарстане, это вообще сложно назвать учениями, это, как я уже говорил, акция запугивания какая-то, в первую очередь, но вообще необходимо сформулировать миссию молодых людей, которые живут в России, необходимо, чтобы государство обратило на это внимание, чтобы они не относились к молодым людям, как к пыли на ветру.
Вы это себя считаете люди? Частью государства?
Конечно, я себя считаю частью государства.
То есть, но при этом, когда вы говорите, что государство должно что-то предложить, получая, и оно не может предложить, значит, и вы ничего не можете предложить.
Нет, ну подождите, все-таки у нас есть государство как вот такой вот аппарат, который не предлагает взамен налогов, которые, как вы уже заметили, мы платим в казну, не предлагает нам взамен этих налогов ничего, не предлагает нам будущего, к которому мы идем.
Социально-экономическое
положение. Нет, вы часть государства.
Экономическое положение все хуже и хуже с каждым годом. Санкции давят на нас все сильнее и сильнее. Постоянные какие-то репрессии, теперь еще и полицейские репрессии за мирные акции протеста. И в этом смысле у молодежи вообще не остается возможности для самореализации, для творчества и для возможности совершить ошибку. Государство должно прощать молодых людей. Вот вы прощать. Говорите про то, что они там что-то нарушили, закон. Так государство должно дать возможности молодежи ошибиться.
То есть так вы предлагаете даже такое всепрощение. Давайте простим
других преступников.
Если вы
хотите, чтобы молодежь уважала государство,
что а государство зимнего сразу перед глазами. Машина.
Государство невозможно обидеть каким-то там митингом.
Подождите,
даже на 100
есть уголовный
человек.
Кодекс, который тоже нельзя обижать. Есть уголовный
вот
кодекс,
этим,
его надо чтить.
Вот вы этим уголовным кодексом доведете
страну
до революции.
Подождите, уголовный кодекс, хорошо.
Революционеров там, нет, простите.
До 14 лет, да, у нас, по-моему, не наступает возраст уголовной ответственности.
Да.
Вот, и здесь тогда до какого уровня ответственности, до какого возраста, вот возрастной ценз? Вы говорите, что государство должно прощать. До какого возраста? 18 лет. Сколько? 18 лет он уже в армию пойдет.
Мне кажется, дело не в возрасте.
А
даже.
В чем тогда?
Дело в том, что...
Молодежь должна прощать. Я себя тоже молодой женщиной считаю, но мне 30. Простите, вот меня государство должно прощать? Или вас? Вам 27. Вас государство должно прощать или нет?
Мне кажется просто, что мы должны понимать, что очень много акций протеста, за которые судят в том числе молодых людей, проходили мирно и судят их не за то, что они там кого-то ударили или что-то сделали не то, а за то, что они вообще посмели выйти на улицу.
Погодите,
и в этом смысле государство
вот
не должно наказывать за гражданскую
активность.
Судят
ни за что. Когда начинаешь смотреть видеозапись, когда явный удар полицейскому, попробовал он в Штатах ударить.
Слушайте,
полицейскому,
ну вот, например,
получил
Павел Устинов.
Автоматную очередь
но вы помните,
моментально.
Павла Устинова, актера,
а
тоже...
здесь крик поднимается. Ах, он ударил. Да ладно, ерунда.
Мы
ударил
все равно с вами, я
все
равно, честно, от вас, ни от кого, ни от вас, Кирилл, ни от вас, Олег, я не услышала ответа, а как с детьми говорить о политике. Получается, с детьми не надо говорить о политике, потому что мы сами с вами не знаем, как говорить. Это своего рода, знаете, как родители не знают, как детям о сексе рассказывать. Вот здесь то же самое. Взрослые не знают, как детям о политике рассказывать.
А зачем? С чего вы решили, что необходимо рассказывать детям о политике? Тем более...
Это тема нашей программы.
Вы же рассказываете им в интернете.
Да, но мы это делаем добровольно. Мы не принуждаем людей слушать нас. Мы не заставляем их
слушать.
Мы не используем образовательные учреждения. У нас, кстати, по закону запрещено заниматься агитации в образовательных учреждениях, и в школах, и в вузах.
Погодите,
и в этом
если
смысле...
бы партия была у власти, вы думаете, она бы этим не занималась? Да, извините, было бы вообще
нет,
развешивание
да, давайте...
на столбах.
Нет, у нас просто должно быть легальное политическое пространство, в котором, в рамках которого можно заниматься агитационной работой. Вот сейчас большинство здравомыслящих людей государство выталкивает из легального политического поля. Их выталкивают на улицу, вместо того, чтобы иметь оппозицию в парламенте.
Хорошо, да, другой момент. У оппозиции, хорошо, нет возможности вести какую-то там просветительную деятельность вообще образовательных учреждениях. Тогда вам вопрос, Олег. А государство, соответственно, вот через этих учителей, которые ведут так топорно все-таки какую-то политическую деятельность, это проблема?
Я считаю, что да. Ну, во-первых, сейчас, секунду, я вот отвечу коллеге, что нет там в Думе везде оппозиции. Ну, кто ж виноват, что оппозиция 0,2% набирает? Поэтому и нет.
Наверное, сама оппозиция фальсифицирует.
Продолжим теперь вот на тот вопрос, который был задан.
Да.
Я считаю, что необходимо... Здесь проблема в том, что проблема в учителях. Необходимо учить учителей. То есть давать независимый взгляд на политику. Не кричать, если ты пойдешь на демонстрацию, тебя выгонят из пионеров. Ну, извините,
слушайте,
это 70-е годы,
Олег, мы откатываемся. Олег, но историю, правда, творят победители. В данном случае есть определенное, да, сейчас, секунду, политическое большинство, которое как бы говорит, а вот только так, иначе отрубим газ.
Но, подождите, а если вот фигурально на секунду представить в кошмарном сне,
да,
там, что к власти приходят Навальный и Явлинский, то есть это будут люди висеть просто на столбах. Они уже сейчас готовят расстрельные списки и публикуют
их. Подожди, вот как вы сейчас, это вот так? Это вот, то, что вы сейчас говорите, вы же тоже манипулируете.
Не видел никаких расстрельных списков.
Да, бросьте, публикуют. Какой-то черный блокнот там и прочее. Черные
блокиски. Знаете, мне тут пришла в голову мысль совершенно вот случайно, честно говоря. Хотя она
какая удача. Так.
Да, хотя эта мысль на поверхности должна быть. Вы знаете, я участвовал в выборах в Государственную Думу. Не удалось поучаствовать в выборах в Московскую городскую Думу.
У вас еще все впереди,
меня забраковали.
Кирилл, я думаю.
Но вы знаете, какой мы, что я вспомнил?
Давайте.
На одном из участков были фальсификации, где я баллотировался. И самое обидное, что фальсификациями занимались учителя, в том числе мои школьники. Школьные учителя. И вы хотите сейчас людям, которые занимаются, к сожалению, может быть, без... И я даже уверен в том, что без удовольствия занимаются фальсификациями. Вы хотите им доверить разговоры о политике с детьми? Так о чем они будут говорить? Они будут повторять тезисы уважаемого Олега Лурье о том, что оппозиция хочет вас повесить, готовит расстрельные списки, поэтому давайте не будем им давать возможности прийти.
Можно читать Чиполлино.
А почему им давать возможности? У них нет этой возможности. 0,2%.
Не знаю, как на Луне Чиполлино запрещаем или не запрещаем?
Нет, конечно. И секунду, еще один момент.
Так.
Везде фальсификации, которые устраивали учителя. Ребята, ну, у вас все равно 0,2%. Какие? Не нужны никому никакие фальсификации. Вы выше 0,2%.
Ну, как раз таки говорят, если были.
Никогда не
эксперты,
получали и не получите.
И мы точно знаем, что
фальсификации
у нас не 0,2%.
Никому не нужны. Вы себя сами фальсифицировали. У вас минимальная поддержка у населения. Что у Навального, что у Соболь, что у Явлинского.
Да давайте про детей, я вас умоляю.
Да пустите нас на выборы и посмотрим,
да,
какая поддержка.
Да ради бога, вы все баллотируетесь. Но вы не проходите, за вас не
расчистите
голосуют.
Расчистите дорожку. Давайте расчистим дорожку. Наденьте, пожалуйста, наушники. Вдохните, выдохните. Минутка психотерапии закончилась. Принимаем звонки. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Сергей
Алексеевич.
Алексеевич,
пожалуйста, ваш вопрос кому?
Вообще-то школа нужна для того, чтобы дети учились.
Так.
Нам надо в результате школы получать интеллект.
И?
Вы ничего не говорите, а вот когда Росгвардия привлекала подростков 9 класса, это 15 лет, к учениям, они какие
не Росгвардия, МВД,
задачи разные решали для себя-то? Вот вы об этом подумайте.
Сама Росгвардия, само МВД. Любопытный, кстати, да, хороший вопрос. Давайте, Алекс, с вас начнем. Какие задачи решал МВД, придя в школу и беря детей в качестве статистов?
Вы знаете, я затрудняюсь на этот вопрос ответить, потому что я тоже не считаю сие правильным.
Кирилл, как вы считаете? А, ну вы про запугивание говорили,
ну,
да.
Ну, само собой, конечно.
Никто, конечно, никого не запугивал.
Да почему?
Это
нет, вы не знаете, но при этом сразу
рвение,
говорите.
Я думаю.
Ну, вы в данном случае выступаете адвокатом, Олег. Так, все за телефон взялись. Товарищи, внимание, прямой эфир, пожалуйста, на меня. Все внимание на меня, смотрите мне в глаза, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Евгений, здравствуйте, уважаемый гость, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий, слушаем вас.
Для товарища Лурье.
Так.
У нас закон, значит, о митингах жестко применяют, закон о коррупционерах, сразу уголовный кодекс, вроде как все забывают. И вот вопрос, да, у меня, значит... Вот МВД, то есть раньше проводили, да, учения, то есть где-то либо воздушная тревога, либо ядерное нападение, это я считаю как бы правильно, а как вот они считают, а вот это вот, я считаю, какое-то, ну, не знаю, нагнетание обстановки, глупое какое-то решение у кого-то, не считаете?
Нагнетание обстановки, хорошо, хороший вопрос, да, Олег, давайте к вам обращались.
Да, к вопросу о законе о коррупции, ну, в общем-то, мы видим картинку в последнее время.
Какую?
Сидят вплоть до министров и, там, старших следователей.
А сколько не сидит?
Ну, сколько не сидит, ну, дело времени. То есть
час потихе, да.
Лефортово забито все. Мест нет от чиновников высокопоставленных. Это первое. Так. А второе, да, я соглашусь, что то, что случилось в Татарстане, возможно, перебор и инициатива на местах.
Кирилл.
Ну, безусловно, не то что перебор, мне кажется, даже дискуссии на этот счет не надо устраивать, потому что уже должностные лица подают в отставку. Угу. Это главный индикатор того, что они сами понимают, что произошла большая да, ошибка, перегиб на месте. Угу. Вот, поэтому ну, я согласен с нашим слушателем.
А вот здесь интересно еще, мы с вами начали, я приводила в пример, как у нас в школе были тематические классы ГИБДД, тематические классы МЧС. И вот этот соцопрос, когда родители спрашивали, кем хотят быть ваши дети, и выяснялось, что, значит, сотрудниками, топ-менеджерами госкорпорации, чиновниками и силовиками. Да. Почему?
Потому что культивируется на протяжении последних 20 лет именно образ людей, которым все можно, которые могут приезжать на красный свет, которые могут не отвечать за свои действия, в том числе преступные. Люди, которые пользуются иммунитетом государственным, это как раз менеджеры, топ-менеджеры, это сотрудники различных
администраций.
У них есть деньги.
Деньги есть у бизнесменов.
И силовики, конечно, посмотрите, сколько
деньги
скандалов сейчас.
Деньги есть у горячо любимого вами Ходорковского.
Посмотрите, например, сколько сейчас скандалов уже в публичном пространстве, как раз из-за того, что есть интернет, слава богу, пока еще не отключен. Сколько скандалов связано с сотрудниками силовых структур, которые оказываются
которые
либо
благополучно
убийцами,
садятся либо... в тюрьму.
Нет, подожди, они могут садиться в тюрьму, и такое-то тоже высказывается, потому что как бы это
вот,
спор
кажется,
хозяйствующих субъектов. Такое тоже случается, Олег, ну правда.
Быть... Сейчас, как коллега говорит, популярно быть там чиновником или...
Ты не коллега говорит, это соцопросы показывают.
Да, соцопросы. А давайте вспомним, например, столь любимые, когда там глава партии «Яблоко» был во власти, любимые 90-е. Помните, кем были, хотели стать? Рэкетиром и проституткой опросы.
Слушайте,
были.
Ну это тоже манипуляция. То
есть, это подожди, был когда как раз сейчас. Все вот наши реформаторы
это тренды,
в кавычках
это просто
были
тренды
у
власти.
Ответить на ваш
да,
вопрос.
Кирилл, да.
Дело в том, что, например, у преподавателя или у врача, или у многих профессий, которые действительно должны культивироваться, и специалисты в этих областях нам необходимы, но там нет возможности украсть. А, например, у сотрудника силовых структур есть возможность украсть.
А вы думаете,
у
все дети, смотрите,
украсть.
Вот у любой профессии, как кажется, есть как бы представители профессии благородные и неблагородные, например, да? То есть люди, которые условно идут копать могилы на кладбище, они ровным счетом рассуждают о том, что они просто хотят там условно помогать людям, или же они хотят тех самых денег срубить, потому что как бы человек находится в беспомощном состоянии. Также с врачами, может быть. Также, может быть, и с силовиками. Дети
безусловно,
хотят идти в силовые
да.
структуры, чтобы защищать нас с вами,
безусловно.
Например. Но при этом вы напираете на то, что сейчас они, вы уверены в этом, они идут туда, потому что, соответственно, там коррупция, там иммунитет и там всевластие.
Вы знаете, простите, я достаточно молодой
другое.
Человек.
Сейчас, секунду,
прям. Я
да.
достаточно молодой человек, и когда поступил в университет на первый курс, один из преподавателей дал нам каждому анкету, всем студентам, чтобы мы написали, кем мы хотим стать по итогу.
Так.
И вы знаете, вот это очень коррелирует с тем опросом, который вы процитировали, потому что, наверное, 95% моей группы написали о том, что они хотят либо работать в «Газпроме», либо в администрации президента. И я один дурак написал, что я хочу там быть каким-то...
Кем?
Я даже, честно говоря, уже не помню.
Вы не помните тему? А как вы попали в «Яблоко»? Случайно?
Ну вот, я стал читать книги, я стал интересоваться политикой, я понял, что что-то происходит не то в нашей стране, я хотел это менять.
Ну, интересно, кем вы хотели быть? Вот я теперь заинтересовалась. Да, Олег, пожалуйста.
Насчет профессий.
Да.
Украсть можно в любой профессии.
Так.
Было бы желание.
Ага.
Или не было бы желания. То есть неважно, какая профессия. Украсть можно и метлу в Дворницкой, украсть можно и миллиард из бюджета. Украсть можно...
Только сесть можно, вероятнее, за метлу в Дворницкой, да. чем за миллиард из
украсть
бюджета.
Украсть можно
да.
и так. Донаты, которые поступают, как это делает там Навальный, например, которые поступают благотворительно ему поддержку. То есть украсть можно везде и при любой профессии. Если нет желания красть, ты не украдешь, будучи ты в администрации,
система
будучи депутатом,
человека,
кем угодно.
Олег, система меняет людей.
То есть, значит, это человек
или
слабый, значит,
систему.
Человек это туда шел для
а
того,
а
чтобы
потом
украсть.
А потом ипотека, знаете, как в одной руке жена с двумя детьми, а в другой руке ипотека.
Значит,
и
не бери
пакеты
ипотеку,
за Ашана.
Не заводи двух детей, как? Раз ты не можешь их содержать.
А, вот оно что. Кирилл, ответите.
Можешь содержать, вперед.
Но мне кажется, что все-таки вот эта постановка вопроса о том, что люди могут украсть везде, где захотят, было бы желание, оно тоже не очень правильное, оно тоже своего рода формирует некую позицию. А как раз задача государства максимально культивировать культ честности. И уже, ну, действительно, когда такое было в России, чтобы люди хотели быть сотрудниками ФСБ? Только в последние 20 лет. И в этом смысле...
Да,
мне кажется, в милицию тоже в Советском Союзе, в милицию
школы
тоже хотели
МВД
идти.
В Советском Союзе очереди стояли. Вот. Сколько человек
да,
на место
было. Такой коррупции тогда не было в таких масштабах, как сейчас.
Коррупция была всегда.
И в этом смысле, конечно, моя мечта, чтобы люди шли... получать образование на профессии, так, которая действительно...
А защищать родину?
А
нет?
Простите, очень, кто очень вас будет спасать, когда на вашу жену нападет насильник? Вы
да,
будете?
Я согласен, но мне
стрелять.
Кажется, что профессия врача или учителя, она настолько же благородна, настолько же масштабна и так должна также хорошо оплачиваться. Я хочу, чтобы по популярности эти профессии были хотя бы в тройке.
Хотя бы равны, согласен, но не стоит говорить, что полиция нам не нужна, МВД нам не нужно, ФСБ нам не нужно.
Включите вот один известный телеканал, посмотрите, сколько там фильмов про ментов.
Ой, да?
Погодите, вот сколько случаев было? Кричат, менты, там туда-сюда, проклятые, там убийцы, вот на митингах. А чуть что петух, извините, клюнул в одно все, сразу бегут. Милиция, полиция, скорее спасайте меня, мне тут угрожают,
нет,
кто-то на эхо Москвы ворвался.
Это задача,
там еще что-то.
Задача правоохранительных органов.
Сразу бегут, так давайте их уберем. Кому вы бежать будете?
Нет,
тогда
мы такого никогда не говорили.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, расскажите о том, как главврачи назначают себе гигантские зарплаты и мизерные или мизерные остальному персоналу. Популярность профессии врача вырастет. Так, Андрей тут пишет, что 5 баллов за ипотеку, все предыдущие высказывания перечеркнули. Быть у ручья и не напиться, Максон говорит. Вы знаете, вот по поводу, мне зацепила ваша фраза по поводу культа честности, конечно. Но, к сожалению, наверное, в нашем государстве до сих пор силен патернализм все-таки. Мы вот ждем от государства, потому что мы его наделили определенными полномочиями, что оно вот нам что-то даст. Оно нам указывает путь в будущее, оно, значит, будет бороться с коррупцией, но наверняка провести опрос и спросить у аудитории, вы давали взятки сотрудникам ГИБДД, я думаю, что 80% скажут, что да.
99%.
Как бы, а культ личности, ой, культ личности, простите, культ честности, он же формируется нами с вами. Невозможно же так, чтобы нам кто-то спустил. Теперь вы должны быть все честными. Ну хорошо, остановил сотрудник ГИБДД и наверняка дали взятку.
Потому что люди считают, что в этой системе координат это уже данность, это нормально, это то же самое, как дождь, снег и так далее. В этом смысле, конечно, государство — это некий пример, с которого общество должно его брать. Мы всегда смотрим на начальника, мы всегда смотрим на родителей, мы всегда смотрим на тех людей, которые...
Так своей головы на плечах нет, получается.
Мы уважаем. Нет, но мне кажется, не стоит так резко менять тему, все-таки дело не в том, что вот люди дураки и дают взятки. Дело в том, что они видят...
Продолжаю тему как раз.
Люди видят возможность, что можно дать взятку. И в этом смысле это тоже большой индикатор вот такого негативного
сценария. Если человек не будет давать взятку, сотрудник ГИБДД не будет брать эту взятку. Понимаете, в чем дело? 134-21-35. Давайте голосование. Но... Сейчас, секунду, а то я забуду. Это нормальный, хороший урок вот в Татарстане, когда сотрудники МВД пришли детей использовать в качестве статистов. Вы говорите, что у правоохранителей отрепетировали сценарий, детям показали. В общем, это нормально. 134-21-35. Вы против, не хотите, чтобы в школы приходили силовики. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Это нормально, хороший урок. 134-21-36. Вы против этого, не хотите, чтобы в школы, например, к вашим детям приходили силовики. 7373-948 и устраивали там какие-то показательные выступления. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Кратенько. Смотрите, участие школьников
так
в любых тренировках недопустимо.
Недопустимо.
И на этом ставится точка.
Смотреть можно? Смотреть показательно.
Что значит смотреть?
Смотрите, иногда детей вывозят на базу ОМОНа, и там показывают показательные выступления. Значит, там бой на ножах, там кулачный бой, что-то такое. Вот на это можно,
значит,
смотреть или нет?
В добровольном порядке с родителями.
А если учителя, который отвечает в этот момент за родителей?
Нет.
Почему?
Нет.
Почему?
Потому что, грубо говоря, я вот как родитель, я не знаю, что будет показывать и что будут говорить.
А вы с детьми все фильмы и мультики смотрите?
Да, смотрел. У меня дочери уже 30 лет.
А дочь...
До сих пор смотрите?
Боже мой, какое, какие у вас доверительные отношения со своей дочерью? Обалдеть можно. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, у меня вопрос представитель Яблока.
Давайте, скорее коротко, всего, быстрее.
Он в армию хоть служил?
В армию хоть служили?
Вы знаете, я за то, чтобы каждый занимался своим делом и делал это
служили
профессионально.
Служили в армии или нет?
Я за профессиональную армию, я в армии не служил, я получил образование.
Нет. Не служили. Не служил. Силу высшего образования. Хорошо. Такое вот тоже случается, почему нет? А, так, итоги голосования какие? В Телеграме 17% говорят, что это нормально, хороший урок, правоохранители отрепетировали сценарий. 83% говорят, что против они. Итоги голосования по телефону. Кстати, то же самое получилось. Я ничего не подкручивал. Честное слово. Честное журналистское эфирное слово. 17% говорят, что это нормально, хороший урок. 83% говорят, что ерунда полная и вообще нет места силовикам в школе. Кирилл Гончаров, зампред Московского отделения партии «Яблоко». Олег Луке, журналист. Господа, спасибо. Ждем вас снова.
Спасибо.